ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 चितं श्रीमद् भागवतम् 31 глава 6 или 7 Нарды Свесвадевы, текст 4. Прак, алпа, вишаям, этам, смритим,
те,
мунисаттама,
на, хи,
эша,
вьявадхат,
Калаха,
Эшаха,
Сарва,
Миракрити,
Праккалпа Вишаяметам,
Праккалпа Вишаяметам,
Праккалпа Вишаяметам,
Праккалпа Вишаяметам,
Смритим те Мунисаттама,
Смритим те Мунисаттама,
Смритим те Мунисаттама,
Смритим те Мунисаттама,
Нахьеша Вьявадхат Кала,
Нахьеша Вьявадхат Кала,
Нахьеша Вьявадхат Кала,
Нахьеша Вьявадхат Кала,
Эша Сарва Ниракрити,
Эша Сарва Ниракрити,
Эша Сарва Ниракрити,
Эша Сарва Ниракрити,
Праккалпа Вишаяметам,
Праккалпа Вишаяметам,
Смритим те Мунисаттама,
Смритим те Мунисаттама,
Нахьеша Вьявадхат Кала,
Нахьеша Вьявадхат Кала,
Эша Сарва Ниракрити,
Эша Сарва Ниракрити,
Праккалпа Вишаяметам,
Праккалпа Вишаяметам,
Смритим те Мунисаттама,
Смритим те Мунисаттама,
Нахьеша Вьявадхат Кала,
Нахьеша Вьявадхат Кала,
Эша Сарва Ниракрити,
Эша Сарва Ниракрити,
Праккалпа Вишаяметам,
Праккалпа Вишаяметам,
Смритим те Мунисаттама,
Смритим те Мунисаттама,
Нахьеша Вьявадхат Кала,
Нахьеша Вьявадхат Кала,
Эша Сарва Ниракрити,
Эша Сарва Ниракрити,
Праккалпа Вишаяметам,
Праккалпа Вишаяметам,
Смритим те Мунисаттама,
Смритим те Мунисаттама,
Нахьеша Вьявадхат Кала,
Нахьеша Вьявадхат Кала,
Эша Сарва Ниракрити,
Эша Сарва Ниракрити.
Прак,
прежде,
Калпа,
Калпа,
Дня Брамы,
Вишаям,
предмет,
этам,
обо всем этом,
Смритим,
воспоминания,
те,
твои,
Мунисаттама,
о великий мудрец, на,
не,
и определенно,
Эшаха,
все эти,
Вьявадхат
вносит отличие.
Калаха,
ход времени.
Эшаха,
все эти.
Сарва,
все.
Ниракрити,
уничтожение.
Уничтожение.
Перевод. О великий мудрец, положенный срок, время уничтожает все. Как же эта история, произошедшее с тобой еще до наступления нынешнего дня Брамы, осталось в твоей памяти свежей и нетронутой временем. Комментарий Силы Прабхупады. Как нельзя уничтожить дух, уничтожив материальное тело, так нельзя уничтожить и духовное сознание. Духовное сознание Шри Нарады сформировалось еще в предыдущей кальпе, когда у него было материальное тело. Сознание материального тела – это духовное сознание, проявляющееся через посредство материального тела. Это низший тип сознания, оно извращено и подвержено разрушению. Но сверхсознание, сверхума на духовном плане – то же самое, что духовная душа, поэтому оно не подвержено уничтожению. Шрила Прабхупада ки.
Да.
Может быть, прочитаем потом еще что-то. Следует. Пракалпа вишаям этам смритим тейму нисаттама нахеша вьявагаткала эша сарва ниракритих. О, великий мудрец, в положенный срок время уничтожает все. Как же эта история, произошедшая с тобой еще до наступления нынешнего дня Брамы, осталась в твоей памяти, свежей и нетронутой временем. Намамишни падая Кришна Кришна Батале Шримати Бхактивиданта Свами Пинамине Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчандрая Шатарине Ванчакалупа Тарубеша Трипасиндубевача Падитанам Паванавио Вишнавебио Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гора Бхакта Вринда
Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе
Аджану Ламбита Пуджоканака Вадата Санкиртана Капитаро Камалая Такша Вишвамваро Двиджаваро Югадхарма Кало Ванде Джагат Приякаро Каруна Аватаро. Вьясадев задает этот вопрос на Арджуне. И любой человек, окончивший программу Бхакта, может на него ответить. Но тем не менее Вьясадев задает этот вопрос. Что это значит? Что он не понимает, не знает ответа на этот вопрос? Или что реально у него нет опыта? Скорее всего, ни то, ни другое. Но тем не менее, сам факт того, что он задает этот вопрос, указывает на проблему. Мы иногда слишком легко и слишком механически говорим, душа не имеет ничего общего с телом. Тело смертно. Сознание исходит от души. Сознание в этом теле целиком принадлежит душе. Но тут поднимается очень важный вопрос, который в сущности является нашим сомнением, но так как мы исповедуем эту религию, мы стараемся на это сомнение не отвечать. А что делается с сознанием души, когда человек находится в бессознательном состоянии? Есть у него душа в это время? Есть. Есть у него сознание в это время? Где? Он не сознает себя. Что случается в этот момент сознания? Что мы видим в реальности? Несмотря на теорию, которую мы все знаем, что душа отлична от тела, и что душа не зависит от тела, и что сознание – это признак души, а не тела, мы тем не менее видим, как это сознание зависит от тела. Если бы душа и сознание души не зависело от тела, то почему различные химические вещества влияли бы на наше сознание? В свое время Ананта Саи Прабху поймал господина Кураева на это. Потому что Кураев сказал, что то, что входит в тебя, тебя не оскверняет. Оскверняет только то, что выходит из тебя, процитировав Евангелие. Ананта Саи сказал, Как у вас с водочкой, святой отец? Святой отец сказал, у нас с водочкой все в порядке. Искал вам доказательства. Историю, как он пил водку, настоянную на змее. То есть он спросил, и как вам молилась после этого, святой отец? Как вы выражали свое сознание после этого? Иначе говоря, мы видим сплошь и рядом, что сознание наше, по крайней мере в данный конкретный момент, полностью зависит от тела. И нужно очень хорошо понимать, что это такое, что это за сознание, почему оно зависит от тела, и каким образом вернуть сознание в его изначальное состояние. Шрила Прабхупада здесь объясняет, что есть материальное сознание. Хотя, на первый взгляд, это утверждение противоречиво. Как сознание может быть материальным? Может сознание быть материальным? Сознание – это атрибут духа. Материя не может проявлять сознание. Сознание – это нечто, имеющее прямо противоположную природу. Тем не менее, что мы видим здесь, в материальном мире, мы видим здесь, как сознание, имеющее отличную природу от духа, разучилось проявлять свою независимую природу. Здесь, в этом мире, сознание может проявлять себя только через тело. И когда тело отключается или с телом что-то случается, происходит что-то в материальной структуре этого тела, сознание перестает сознавать. Несмотря на то, что душа вечна. Это проблема, которую мы должны очень хорошо понимать, и понимать, почему таким образом происходит, и что происходит в этот момент. На самом деле этот вопрос очень тесно связан со всей следующей историей, которую Нарада Муни будет рассказывать в Ясадеве. Потому что по определению сознание на санскрите авикар. Авикар значит неподлежащее изменению. Тем не менее, что мы имеем здесь? Мы имеем здесь сознание, которое постоянно подвергается викарам. И в каком-то смысле кто-то может подумать, что духовная практика есть не что иное, как тоже некое изменение нашего сознания. Так, изменяется сознание или нет? И что есть духовная практика? Приносит что-то духовная практика в сознание? И что в результате этого происходит, проявляется? Собственно, весь этот комплекс вопросов, он поднимается здесь. И хотя Нарада Муни отдельно не отвечает на этот вопрос. Он отвечает на него всей историей своей духовной практики или своей садханы. Каким образом сознание, дефективное сознание, которое разучилось проявлять себя через самое себя, может вернуть себе эту способность. Что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем определенное сознание, которое Шрила Прабхупада называет сознание материального тела. Это духовное сознание, проявляющее через посредство материального тела. Это извращенная, низшая форма сознания. Что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас читту. На санскрите материальное сознание называется читта. Патанджали Муни дает знаменитое определение читта-вритти нирода. Йогаш читта-вритти нирода. Йога – это уничтожение читта-вритти или функций обусловленного сознания. И мы знаем, что такое йога. Йога – это путь от нашего обусловленного или извращенного, дефективного сознания, которое ничего не помнит, которое целиком зависит от материальных элементов, и которые в сущности являются продуктом тонкого тела, к чистому сознанию или сознанию в самадхи. Сейчас у нас есть душа, и душа есть источник сознания. Сознание, как свет, профильтровывается через тонкое и через грубое тело. И мы можем видеть, что каждую ночь мы умираем. Каждую ночь сначала разрывается связь души с грубым телом, и мы перестаем ощущать грубое тело. Потом в глубоком сне разрывается связь души с тонким телом. Ощущает при этом душа себя или нет? Ну, практически нет. Ну, хотя у Панисады объясняют, человек проснулся и говорит, о, как хорошо я спал. Это значит, что все равно его душа думала. Но в сущности душа не ощущает себя. Самадхи то же самое. В самадхи человек, что он делает в самадхи? В самадхи сначала человек отрывает свое сознание от тела. Если Егор не дает тебя. Когда мы в самадхи каждое утро повторяем Хари Кришна. Особая форма самадхи. Здесь в йогу это очень громкая форма самадхи. Мы стараемся первым делом оторвать свое сознание от тела. Мы закрываем глаза, снимаем очки, в крайнем случае, чтобы отключить свой ум от тела. Потом следующим шагом, что еще гораздо труднее, нужно оторвать сознание от ума. Сейчас наше сознание привыкло проявлять себя через тело. Мы все время что-то такое делаем. А, так. Но даже если мы ничего не делаем, мы удаляемся куда-то в мыслях. И, собственно, любая практика йоги – это практика, которая позволяет найти центр сознания, то есть помочь сознанию оторвать свое сознание от грубого и от тонкого тела. И разница самадхи заключается в том, отличие самадхи от глубокого сна заключается в том, что в глубоком сне мы толком ничего не соображаем. Тогда как в самадхи, как Кришна описывает в Бхагавад-гите, человек начинает воспринимать иную реальность. В глубоком сне кто-то воспринимает иную реальность? Нет. Там ничего нет. Но самадхи – это состояние, в котором душа осознает самую себя и начинает ощущать, соответственно, духовную реальность духовными чувствами, восстанавливая свою полностью духовную природу. И, собственно, вся история духовной практики – это история возвращения к этому состоянию, к состоянию самадхи, когда душа не зависит от тела. Нарада Муни, как утверждается здесь, он обладал полностью духовным сознанием, который в сущности и духовным телом, которое не отлично от самой души. Сейчас наше тело отлично от души, наш ум отличен от души, память отлична от души. И поэтому мы все время претерпеваем уничтожение. Каждую ночь мы претерпеваем частичное уничтожение, это частичное пралая. Когда наступает смерть, наступает полное уничтожение, полное пралая. Потом мы опять возрождаемся, как птица Феникс из пепла. И снова начинается какой-то новый цикл существования, который снова обречен на смерть. И смысл и цель человеческого существования в том, чтобы вернуть себе изначальное состояние сознания, в котором я полностью свободен и ничем не связан. И человеку нужно очень хорошо понимать, прежде всего, что это есть, что это не иллюзорная цель. Потому что я не смогу целиком посвятить свою жизнь этому, а это непростая вещь. Если я не буду отчетливо и четко понимать, что это так, что это не выдумка, что это не иллюзия, что это не просто какое-то заблуждение религиозных людей с особой формой сознания. Как есть такой раздел психиатрии, который называется религиозная психиатрия. И, соответственно, изучают всякие религиозные феномены, там, видения какие-то. Тоже возможный вполне взгляд на вещи, что весь опыт религиозных людей всего лишь навсего какое-то отклонение от нормы. И я не смогу полностью, целиком сосредоточить себя на духовной практике, если у меня не будет полной абсолютной уверенности в том, что это состояние сознания свободного от осквернения нашего тела и гун материальной природы в принципе возможно. Глава закончится финальным аккордом, когда Нарада Муни попрощается с Вьясадевой и улетит куда-то, так, играя на своей вине. Просто исчезнет в пространстве. Появился перед ним, в каком смысле материализовался перед ним, на этом материальном плане. И вдруг в какой-то момент по своей воле улетит. Сила Прупада в комментарии будет объяснять, вот это свобода. Захотел, полетел куда-нибудь. Не нужно ждать акции Аэрофлота на дешевые билеты. Не нужно еще какие-то ухищрения делать. Душа по определению своему должна быть свободной. Тогда как сейчас на нас надеты эти многопудовые гири этого тела. И мало того, ладно, тело еще Господь, ум. Это еще гораздо более худшая камера пыток, в которой заключена душа. И мы мучимся во всем этом, мы живем во всем этом. И вначале для того, чтобы быть решительно настроенным, как этот маленький мальчик Нарды, который 5 лет, узнав, что мать его умерла, обратился. Вот подумал, это воля Кришны, который очень добр к своим преданным. Который избавил меня от... Потому что он чувствовал ее любовь, ее привязанность меня связывает. Я буду чувствовать себя все время обязанным ей, мне нужно будет все время заботиться о ней. Я не смогу заботиться о своей душе, потому что ее привязанность и все то, что она для меня делает... В конце концов, меня к чему-то обяжет, мне нужно будет жениться и жить с какой-то женщиной, и, может быть, внуков для своей матери производить. Я уверен, 5 лет он уже об этом думал, и ему становилось тошно от этой перспективы. И когда мать Вьясадева ушла, ее укусила змея, и она умерла, но я садил Нарда, не подумал, это милость Господа, который дает мне возможность целиком посвятить свою жизнь тому, чему я должен ее посвятить, что непросто. Что даже в этом состоянии полной свободы и независимости непросто, не говоря уже о другом состоянии. Шри Прабхупада говорил, что брахмачари у них 100% шансы вернуться в духовный мир. А у греха только 50%. Это тоже большой процент, конечно. Но 100% все-таки лучше. Потому что человек может 100% своей энергии, своей жизни посвятить этому. Но чтобы у него была решимость, чтобы он все время не колебался, не думал вообще, тем я занимаюсь или не тем. Нужно очень четко понимать, что это состояние свободы духа от рабства материи, возможно. Разумеется, есть некие утешительные варианты, когда Сократ выступал перед своими судьями, его приговорили на смерть. Он обрадовался. Сказал, спасибо большое. Ну, сказать, ты что, дурной, что ли, вообще? Ты... Непонятно вообще, чем... как ты? Смерть, ты умрешь. Он говорит, так что же может быть лучше, чем смерть? Смерть – это самое лучшее, что со мной может случиться. Ну, спроси, как? Что ты такое говоришь, дорогой мудрец? Он говорит, ну как? Ну, предположим... что смерть подобна глубокому сну, когда я вообще ничего не соображаю. Так это же здорово. Это же гораздо лучше. Представьте себе, сравните глубокий сон со сном, со сновидением, когда какая-то чушь происходит все время, что-то такое делает, и делает, и делает. Лучше уж глубоко спать, то есть ничего не соображать. Хорошо, хорошо. А если смерть не уничтожает душу, и душа возвращается к мудрецам и общается с мудрецами, которые ушли, потому что... В духовном мире нет никого, кроме мудрецов. Так что же может быть лучше? Только 2 варианта у нас есть. И есть 3-й вариант, когда мы будем продолжать жить той же самой жизнью. Но в любом случае, скорее давайте, поскорее. Когда он сидел в тюрьме, один из его учеников, Критон, по-моему, пришел и говорит, да убежим, я подкуплю тюремщика твоего. ты тюремщику нравится, нравишься, я дам ему там несколько драхм, и мы с тобой убежим. И будем в Турции жить, или еще где-то. Тогда Турции не было. Но Сократ говорит, да не, зачем? Это приговор, который мне вынесли, самое лучшее, что в моей жизни со мной случилось. Так что поскорее давайте выпьем этот яд. Но все равно этого мало, даже этого представления мало для того, чтобы человек решительно занимался духовной практикой, как занимался Нарада Муни. У того же самого Сократа перед самой смертью произошел интересный диалог. Собрались его ученики и стали плакать. Сократ говорит, зачем вы плачете? Он говорит, ну как ты умрешь? Он говорит, я не умру. Разве это не то, чему я всю жизнь вас учил? Душа не умирает. Я учил вас, как отделить душу от тела в этом теле. И в этом, собственно, заключается садхана. Садхана заключается в том, чтобы научиться чувствовать, где моя душа и каким образом она на самом деле не зависит от тела, от гун материальной природы, от которых зависит тело. Он говорит, подумайте, друзья мои, начали вы жизнь с белого листа или нет? Да нет, если бы все начинали жизнь с белого листа и непонятно кем были, все рожались инкубаторские какие-то младенцы. И все эти инкубаторские младенцы совершенно дурные, начинали бы свою жизнь одинаково совершенно, мы бы жили в обществе полных идиотов. Ну, может, оно и лучше было бы, в общем-то. Но идиоты, к счастью, не все. Есть люди умнее, есть люди глупее, есть люди, уже рождающиеся с определенной памятью. Он говорит, посмотрите, все ваше знание – это память. Откуда эта память? Откуда у вас эта память? С предыдущей жизни. Они немножко успокоились. И вот один из учеников сказал, не-не, постой. Это все эти рассказы, это все хорошо. Разве душа не то же самое, что строй в лире, что гармония в лире? Только когда струны настроены вместе с этим совсем, появляется нечто, что мы называем строем или гармонией в лире. То есть, иначе говоря, возник его оппонент среди его учеников. Этот оппонент сказал, все то, что ты рассказываешь, это хорошо, но разве наше сознание не является продуктом гармонического сочетания различных материальных элементов? И он так хорошо это объяснил, что вот смотрите, вот пожалуйста, есть строй, есть лира. Строй – это реально существующая вещь, но он существует только до тех пор, пока элементы находятся в правильном сочетании друг с другом. Как только они расстраиваются, то строй исчезает. Точно так же и душа. Душа исчезнет. Разве не так же? Разве не исчезает душа полностью со смертью? Разве не будешь ты уничтожен? Все, которые услышали это, они все сразу огорчились. Потому что только что Сократ им обещал бессмертие. Теперь какой-то дурак сказал, они сразу подумали, нет, все правильно, он прав. Это на самом деле состояние материального сознания, которое до конца никогда не знает. Недаром Кришна называет душу в Бхагавадгите авьякта. Авьякта значит непроявленный. Авьякта значит нету ее. Она никак не проявлена. Ее трудно найти. И поэтому у нас все время остается сомнение, а есть она или нет. Сократ только улыбнулся, когда он услышал этот аргумент. Он говорит, нет, ты все правильно сказал. Может быть. Можно сравнить, может быть, душу или сознание наше неким сочетанием материальных элементов. И в сущности, ты говоришь сейчас о материальном сознании или о чити, о материальном сознании, которое есть в нашем теле. Но, говорит он, в отличие от гармонии в лире или в гитаре, для нас более привычно сказать, потому что мы не знаем, что такое лира там. В отличие от этой гармонии, которая с одной стороны является реальностью, с другой стороны реальностью целиком зависимой от материальных элементов, гармония самая себя не осознает, и поэтому она не может решить в какой-то момент уничтожить гитару. Тогда как я, посмотрите на меня, Мое сознание решило, что все хорошо, покончим с этой гитарой. Наигрались на ней. В этом отличается сознание. У меня есть воля, и в этом суть. Оттуда исходит моя душа. Душа в конечном счете свободна, потому что она может даже решить уничтожить свое тело. Хотя как бы на первый взгляд она зависима от тела, но она может, она выше, чем тело, она может распоряжаться своим телом. Поэтому душа – это некая естественная самостоятельная сущность, и она вправе решать, что ей делать. Она не зависит от этого. Поэтому я выбираю смерть. Принесите мне яда. Он выпил яда. Ему стали объяснять. Он стал наблюдать свою смерть. И, соответственно, у него сначала онемели ноги, потом все начало подходить, подходить. И тюремщик сказал, что когда он холод этот подойдет к району сердца, то тогда он умрет. Сократ спросили, какое твое последнее желание? Лежит, умирает. Смерть потихоньку приближается к нему, жизнь потихоньку уходит из тела. Какое твое последнее желание? Как по-вашему, что он сказал?
Быстрее.
Нет. Он сказал, принесите в жертву петуха Асклепию. Смысл этого в том, что прославьте Бога здравоохранения за то, что Он излечил меня от жизни. За то, что Он излечил меня от болезни этого тела. Он не сказал быстрее, он сказал, слава Богу. Я чувствую, что я отделен от тела, и что я независим от тела. И что в конце концов я освободился от этого тела, которое уже сейчас здесь постоянно подвержено бесконечным изменениям. И эти изменения являются причиной мук. Все эти читы-врити. И йога, в сущности, это уничтожение материального тела. Мы здесь с вами, не показывайте эту лекцию Дворкину, но, в общем-то, мы здесь с вами совершаем коллективное... Правильно. Санкиртан-яги. Но мы хотим избавиться от материального существования и от унизительного материального существования в этом теле. Манидар Прабу. Одно из самых ярких моментов, который проходит красной нитью через его лекции, когда он показывает, каким образом душа находится в унизительном состоянии, когда находится в теле. Душа исполнена вечности, знаний, блаженства, жизни. А когда к нам приходит сон, и мы повторяем Харе Кришна мантру, обращаясь к Кришне, который есть Сат-Чит-Ананда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. В этот момент душа наша должна ликовать, потому что она возвращает свое естественное духовное сознание. Но находит она в тамагуна. Когда веревки гун материальной природы дергают она. Как марионетки находимся в этом дурацком состоянии. Так же Гуна хотел. Тама Гуна. Сатва Гуна. И то, и другое не имеет никакого отношения к реальности, к реальной жизни души. Реальная жизнь души это как Нарада Муни. Хари, хари, хари. Поет себе на вине. Путешествует куда хочет. И говорит, вот она, настоящая жизнь. Настоящая жизнь – это свобода. Свобода от рабства материального сознания или от необходимости постоянно забывать. Потому что забвение – это своего рода смерть. Это своего рода репетиция смерти. И Ясадев задает этот вопрос, как тебе удалось запомнить все это? В Рамаяне описана эта история. Не это в какой-то непонятной какой Рамаяне, в самой Рамаяне этой истории нет, но Атматтатва ее рассказал, опираясь на авторитет от Мататвы. Я ее расскажу тоже. Он рассказывал множество историй, которые нигде в сохранившихся священных писаниях не упомянуты. Когда Нарада Муни летел навстречу ему Равана, который тоже летал, но он летал с помощью физической силы. Человек может с помощью физической силы достичь многого, он может достичь определенной свободы, но он все равно ограничен даже в лучшем случае. Даже в случае самых высоких достижений йоги, он все равно будет ограничен. Эта история, она показывает столкновение одного и другого. И Равана кричит Нараде: «Эй, Нарада, иди сюда!» Нарада думает, связываться, не связываться с ним, связываться, связываться. Лучше. Говорит, иди сюда, я приду к нему. Хотя, конечно, безнадежный экземпляр, но кто его знает. Равана говорит: «Учи меня! Учи меня, я становлюсь твоим учеником. Учи меня смыслу ОМ». А он говорит: «Если ты станешь моим учеником, то ты должен другим тоном со мной разговаривать. Ты должен смиренно попросить, и ОМ тебя я буду учить или не ОМ, это уже мое дело». Он говорит: «Нет, ты должен меня учить ОМ». Он говорит: «Слушай, поищи себе какого-нибудь другого учителя. Я тебя не буду учить секретным мантрам. Ты все равно ничего не поймешь». Он говорит: «Ну тогда давай сражаться. Ты готов?» Он говорит: «Я всегда готов». Он достал свой меч Чандрахаса. Чандрахаса — это особый снаряд. На самом деле, Равани достаточно сказать этому мечу: «Иди убей кого-то». И меч найдет этого человека, убьет его и вернется к нему обратно. Наравана достал этот меч Чандрахасу. Чандрахаса может уничтожить все. Он может пронзить все, пронзить любую броню. Медь, железо, сталь, все что угодно. Даже иллюзию может пронзить. В свое время Господь Шива дал ему эту Чандрахасу. Когда Равана пришел к Кайласе и решил завоевать Кайласу, Нанди Муки хотел его прогнать, но Равана сказал: «Я сейчас докажу всем». Поднял Кайласу. Такова была его материальная сила. Поднапрягся и поднял. Кайласа затряслась. Парвати в ужасе. Думал: «Что такое? У нас тут не сейсмоопасная зона. Почему у нас землетрясение началось?» И тогда Шива слегка надавил на Кайласу. И Равана придавило, он заорал. С тех пор ему дали имя Равана, что значит ревун. Он не просто заорал, он стал с перепугу прославлять Господа Шиву. И тысячу лет он этим занимался. Господь Шиву довольный сказал: «Чего хочешь?» Чандрахаса. Дал ему этот меч Чандрахаса. Самое мощное материальное оружие. Дал ему трезубец. Трезубец, который излучает ядерный огонь, более могущественный, чем Брамастра. Мечом Нараду. Сквозь Нараду проходит, Нарада поет: «Хари, хари, хари. Хари Кришна, хари Кришна, 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 хари Рама, хари Рама». Одно за другим оружие достает из своего арсенала трезубец, диск, еще что-то так, налетает на него. Нарада, с ним ничего не случается, он спокойно себе играет, поет, смотрит на него с улыбкой. В конце концов, говорит: ты уверен, что ты сейчас все свое оружие израсходуешь, потом как ты будешь сражаться? Ну, тебе еще пригодится. Равана был впечатлен. На него это... Он оценил это все. Он отбросил свое оружие, подошел к Нараде, дотронулся до его стопы. Говорит: «Нарада, слушай, это то, что мне нужно. Научи меня это». Я ведь его бросил. Сарва дарма паритя там саранам даджа. Предайся Вишну, и у тебя тоже будет духовное тело. Полностью предайся, отпусти все. Все, что угодно, только не это. Только не это. Отбрось свое ложное эго. Сейчас ложное эго является... В чем, собственно, суть этого парадоксального или унизительного состояния, в котором мы находимся? Мы находимся сейчас под гипнозом. Ложное эго гипнотизирует нас. Ложное эго, на самом деле, это что-то вроде зеркала. И это зеркало какое-то такое. Причем особое зеркало, зеркало, в котором мы можем что-то такое менять, еще что-то. И, мы смотрим на это зеркало, на свое, так сказать, отражение в этом зеркале. Душа смотрится в нее. Душа отражает или проецирует свое сознание в материю, и ложное эго является тем самым зеркалом, в котором она пытается увидеть свое отражение. На самом деле, в йога-сутрах это состояние очень интересно описано. Там говорится, что в сущности, анупасьяти, что душа видит отражение и видит свое отражение в материи, которая постоянно меняется. И она думает, что я меняюсь. Что происходит в тот момент, когда душа отражается в теле, это все равно, как луна отражается на текущей воде. Если есть какая-то река. Луна неизменна, правильно? Она зафиксирована, она очало. Очало нет. Она неподвижна. Но когда луна отражается на текущей воде, на потоке воды, то во что она превращается? В осколки. В осколки этого света. Луна кажется. Если мы смотрим на отражение, есть волны какие-то, и луна отражается там. И там какие-то осколки, еще что-то, один сюда, один сюда, еще как-то, то один туда поплыл, это сюда поплыло. Точно так же душа на зеркало, в зеркало ложного эго смотрится и видит свое отражение, и видит свое отражение очень странное. Но оно загипнотизировано этим процессом созерцания своего собственного отражения. Она думает, оказывается, вот я какая. Так, там появляется что-то такое. Так, вот. И в этом заключается проблема, в том, что мы сейчас загипнотизированы этим созерцанием самого себя, отраженного в материальном мире или в материальной энергии. Единственным способом избавиться от этого гипноза. И все знают, что иногда, ну, особенно женщины, они много, долгое время проводят перед зеркалом. Зеркало – это очень важное изобретение человечества. Так, история про то, как лифт был. Ну, знаете, да? Лифт очень медленный был в каком-то доме. Построили небоскреб и не рассчитали. Лифт был медленный, все жаловались. Жаловались, все жильцы жаловались, невозможно. А менять они не хотели, слишком дорого было менять на скоростной лифт. И какому-то человеку пришла в голову блестящая идея. Поставьте зеркало в лифте. Все жаловаться перестали. Время проходило мгновенно. Никто не замечал. Потому что каждый заходил в этот лифт и смотрел свое изображение. Точно так же мы не замечаем, как проходит одна жизнь за другой. Потому что мы смотримся в, так сказать, свое искаженное изображение здесь, в материальном мире. И единственный способ избавиться от этого, это перестать смотреть куда? В зеркало. Кого мы должны пытаться увидеть или понять? Кришна. Правильно? Кришна. Мы должны перестать смотреть в это зеркало, ложное, извращенное, потрескавшееся такое, как раньше в пионерлагерях такие зеркала были, облупленные какие-то.
ржавые. Так же и мы смотримся на это дурацкое, рваное, разбитое, дурацкое зеркало и думаем, вот она, жизнь. На самом деле мы должны попытаться очистить это зеркало своего сознания, или читу, и увидеть в нем Кришну. И в этом, собственно, заключается процесс медитации, когда мы пытаемся увидеть не самого себя, когда мы пытаемся увидеть Кришну. Hare Krishna, Hare
Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Она описывает то, как знания, заложенные в него бхактивидантами. В следующем стихе он будет говорить, что я получил инициацию, я получил зерно знания. Лава матра саду санга сарва сиди. Ой. За одно мгновение общения с мудрецом человек может получить всех совершенств. Но все эти совершенства мы получаем в виде семени. Этим семенем является шрадха или вера. Вера в то, что я могу существовать по-иному, что я должен существовать по-иному, что все остальное не стоит свечи, не стоит того, чтобы ради этого как-то. Все остальное тривиальное. Все остальное на самом деле нету ничего. Ничего в этом мире нет особенного. Нету. Это говорил, по-моему, тот же Сократ говорил. Что человек все время ищет чего-то от пустоты жизни. Но он ищет, или Паскаль это был, Паскаль. Но он уже знает пустоту своей жизни. Все знают, что жизнь пустая. Кто знает, что жизнь наша пустая? Тревоги 41. Но тем не менее человек пытается заполнить эту пустоту новой затеей, потому что он не знает, что новое развлечение такое же пустое. Ему кажется, что я заполню пустоту своей жизни новым удовольствием или новым развлечением. И я не понимаю одной простой вещи или простой истины, что все это пустое. И если я понял, что все это в конце концов пустое, то теперь мне нужно избавиться от этой пустоты. Единственное, что может заполнить эту зияющую пустоту в моем сердце и в моем сознании, это мои попытки действительно найти Бога. Единственный способ сделать это через очищение сознания или через медитацию на Кришну. И, собственно, этот рассказ, который мы сейчас услышим от Нарады Муни, будет объяснять, как он медитировал на Кришну, как он искал Кришну повсюду, везде, и как в конце концов он его увидел лицом к лицу, а потом услышал его голос и сказал, что больше ты меня не видишь, потому что сила твоего желания сегодня достаточно велика для того, чтобы мы могли общаться все время с тобой. Тебе нужно еще пройти какой-то путь для того, чтобы желание твое стало еще сильнее, еще чище, чтобы последняя привязанность к, в общем-то, пустому и дурацкому материальному миру ушла. Потому что, несмотря на то, что он пустой, мы все равно к нему привязаны к этой пустышке, как ребенок привязан к пустышке. Сосет что-то такое, оно пустое, он все равно сосет. Оторви у него эту пустую штуку, он заплатит. Если у него спросить, что ты плачешь, она пустая, он скажет, все равно сосать-то хочется. То есть так же мы привязаны к этому пустому материальному миру или к этой соске материальных наслаждений. И смысл духовной практики или нашей медитации в том, чтобы наше желание о реализации нашей духовной природы полной стало все сильнее и чище, чтобы оно сожгло всю грязь, которая возникла в результате соприкосновения с материей. Окей. Все. Спасибо. Спасибо, Прабхупада ки.
Да.
И он даже не заметил своей смерти. Когда смерть наступила, для него это было подобно вспышке молнии, когда он в темноте вдруг увидел реальность. Когда в кромешной тьме вдруг вспыхивает молния, человек видит то, что он не видел раньше. И для него смерть была подобна этому. Но Кришна объясняет одну вещь, той же самой Бхагавад-гите. Он говорит, что садата бхава бхавитаха, что если человек культивировал определенное настроение в течение жизни, то в момент смерти он достигнет этого состояния, которое он пытался культивировать, садата бхава бхавитаха, причем постоянно. Если он пытался какое-то состояние сознания обрести или создать, или достичь, тогда он достигнет этого, Кришна обещает это. В сущности, понятно, что нам очень трудно преодолеть материальную природу, но мы надеемся на милость Кришны, хотя мы видим, что мы до сих пор еще зависим от тела, причем очень неприятным образом. Что мы не свободны по-прежнему от тела. И мы это можем убедиться каждый вечер, когда мы спать ложимся. Только от тела один не зависит. Все остальные зависят. Всем остальным надо спать, надо есть. Но тем не менее мы в каком-то смысле пытаемся доказать Кришне, что я действительно этого хочу. Если я в течение всей своей жизни очень настойчиво пытаюсь это Кришне втолковать, то он сам говорит, что человек достигнет этого состояния, которое он все время пытался культивировать. Я только должен понять, что это такое, и не развивать каких-то, в кавычках, духовных привязанностей. Потому что самая печальная вещь, которая может произойти с человеком, вставшим на духовный путь, то, что он отказывается от каких-то больших привязанностей и привязывается к какой-то ерунде вашей, к какому-то своему маленькому положению, к упинам своим, к этой истории с Рамануджачарьей и Танурдасом, когда он велел порезать купины своих саньяси. Саньяси скандал устроили. Саньяси, у них был коммунальный скандал. Кто забрал мою клубину? И в сущности это очень часто, так как у нас есть эта склонность привязанности и нет привязанности к Кришне, но если мы реально внутри пытаемся привязанность к Кришне создать, привязаться, и не привязываемся очень честно ко всему остальному, к своему положению, к почету, каким-то там. Потому что Кришна испытывает нас. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, таранга рангини, это последняя стадия анистита баджана крии, когда человек начинает кататься на волнах своих духовных достижений. Это испытание от Кришны. Действительно я не привязан, или я хочу здесь продолжать играть все эти роли. Если я не привязан, то тогда я достигну этого. Просто я должен быть очень честным.
Я до конца не могу понять. Разговор на журнальном уровне, что это? Это игра? Если это не игра, то какая может быть программа на этой личности? Как вы сказали, есть проблема. Они могут ее осветить, какие проблемы? Все-таки это
все в этом мире игра. Это не все игра. Все это Кришна Лила. Конечно, все это. Это не значит, что иллюзия, в которой пал Арджуна, она не была реальностью. Арджуна впал в иллюзию. Ясадев тоже не до конца понимал всего. У него были хорошие и добрые намерения. Он хотел всех избавить, всех спасти. Он думал, сейчас давайте косвенной проповедью заниматься. Все надо будет хорошо. Нарда Муни сказал, что ты не туда пошел. И что тут непонятно? Нарда Муни учитель. Ясадев ученик. Ученик совершил ошибку, учитель пришел, чтобы его поправить. Ты недооценил могущество Кришнакадхи, и мы недооцениваем могущество Кришнакадхи тоже. Мы все время думаем, что это еще нужно. На самом деле, чтобы попасть в самадхи, нужно просто слушать о Кришне, слушать философию Кришны. Не все знают это на лекции по Шримад-Бхагаватам периодически. Можно видеть, как то один, то другой.
Когда Ясадева включил посвящение на Рабрине?
Когда Ясадева? Нет, истории этой нету, но... В сущности, посвящение что значит? Посвящение значит, если учитель приходит и говорит тебе что-то, это посвящение. Посвящение не значит, что он обязательно церемонию проверяет рекомендацию от президента храма. Если нет, не дает.
У мудрецов каких-то там есть встречи, например, вот Валны Кем, там,
ну вот он пришел. И так как он учит, он стал учителем, так как тот принимает от него учение, он стал учеником. С первыми звуками слов духовного учителя посвящение наступает. Посвящение каким образом наступает? Через звук, правильно? Если я открываю свое ухо смиренно и слушаю слова духовного учителя, я получил посвящение. Мне не нужно, я должен разочаровать всех президентов храмов и региональных секретарей, мне не нужно для этого... рекомендации. Мне нужно для этого правильное настроение находить. Все, никакой другой истории нет. Я не знаю никакого другого в шастрах случая, когда бы я с Адамсом разговаривал до этого. Тут он дал ему настоящее наставление. Спасибо Богу, то, что нужно говорить о Кришне. Тогда вера будет пробуждаться в сердце. Нет, не самоубийство было. Это не было самоубийство. И Сократ как минимум обладал брахма-гьяном. Вчера я говорил об этих уровнях. А как минимум у него было духовное знание. Поэтому тут речь не может быть о привидении. Он достиг этого уровня на Шоджите, на Кангшати, самых сарвеши бутыши, манбхактин. С этого уровня человек может получить возможность заниматься преданным служением Кришне. У него не было позитивного знания о Кришне. Но Шрила Прабхупада говорил, что из всех западных философов Сократ, ну вот он программу Бхакт прошел по-настоящему, он самый лучший. Он как минимум, и это факт, он реально находился на уровне брахма-гьяна. Он говорил, сначала меня поймайте, а потом меня оплакивайте. Душа моя свободна, она улетела. Это не самоубийство было. Но он не стал защищать себя, свое тело, потому что он понимал, что зачем мне это нужно.
В том смысле, не глубоко узнает, как душа не...
Смысл глубокого сна заключается в том, что когда душа находится в контакте с материей, она от этого устает. Когда она находится в контакте с телом, она устает.
А ее энергия исчерпывается, ей хочется одной побыть. Сейчас она находится в веселой компании со стула Шарирой. Стул и Шарира – это вот от слова «стул» в медицинском понимании. У нас есть стул и Шарира и линга Шарира. Грубое и тонкое тело. Когда душа находится в контакте, с одной стороны, это выбранный ею способ существования. Она решила проявлять свое сознание только так и никак иначе. Но так как это противоестественная или извращенная форма состояния ее сознания, ей тяжело становится. Ну да, какое-то время она там радуется этому. Во сне со сновидениями она находится просто в контакте со своим тонким телом, но там она тоже устает. Ей нужно побыть в одной. И она говорит, можно я отдохну немножко? И Кришна говорит, ну конечно, Кришна так устроил, чтобы она, потому что иначе бы все сошли с ума. Ученые делали эксперимент, они не позволяли человеку впадать в глубокий сон, потому что, чтобы человек впал в глубокий сон, нужна определенная продолжительность сна. Он сразу не может впасть. А должно пройти как минимум там, 25 минут или что-то, после того, как душа избавляется от контакта с тонким телом. И делали эксперименты, когда человеку мешали впасть в состояние глубокого сна. Его просто будили раньше, вот он засыпал, его будили. Не давали ему спать больше там, 22 или 25 минут. Это можно видеть, когда душа в состоянии глубокого сна находится, то появляется там какая-то альфа, бета или какая-то гамма там, волна из мозга. И можно судить об этом. Человеку, когда вот он уже готов был погрузиться в глубокий сон, его будили. Люди сходили с ума. Ну, их не доводили до этого. Но очень скоро просто они не могли функционировать нормально. Потому что, несмотря на то, что душа очень с большим энтузиазмом пытается выразить себя через тонкое и через грубое тело, это противоестественное, извращенное состояние сознания. Господь проявляется всюду. Господь проявляется. Там он вообще не проявляется, правильно? Потому что в состоянии глубокого сна душа просто забывает сама себя. Там он вообще не появляется. Но это нужно для того, чтобы поддерживать материальное существование в грубом и в тонком теле. Если она не хочет этого, она впадает в самадхи, и в самадхи она видит Господа. Вот и все. То есть в чем проблема-то? В чем?
На самадхи?
Там она не в самадхи, там она в глубоком сне, в глубоком невежестве находится. Она просто говорит, оставьте меня в покое. Ее оставляют все. Какое-то время. Есть такой же точно самый глубокий сон, когда душа после Махапралая оказывается в теле Махавишны. Единственное, что при этом все равно она находится в контакте со своим тонким телом, которое является хранилищем кармы. В глубоком сне она не избавляется от своей кармы, и в теле Махавишны она не избавляется от своей кармы, но она находится в состоянии обморока. Тогда как освобождение означает освобождение от кармы и восстановление своего изначального духовного тела. Муктирхи тваньятвару пам сварупена вьявастити. Какие проблемы? Чем тебе не нравится глубокий сон? Ну да, конечно. Богу больше нечего делать, как общаться с душой, которая в полном невежестве находится. Чего она с ним там будет общаться? Чего ради? Она точно так же общается с ним, как она общается в теле Махавишны. Она там находится и все. Там никакого общения нет. Чего нет?
Если
как бы
осуждение тела, агрессия, пришли к нему где-то быстрее, чем сознание божественное, да? То не опасно?
Конечно, опасно. И не только для тела, но и для всех окружающих тоже. когда любая агрессия опасна, когда, когда духовная философия порождает в нас агрессию, то это опасно и для нашего тела, и для тела других живых существ. Но поэтому есть авторитетный способ, каким образом мы духовное сознание должны развивать, и каким образом постепенно отречение должно развиваться. Отречение иногда развивается спонтанно, но это результат какого-то опыта в прошлой жизни. В противном случае я должен постепенно, постепенно, по капле выдавливать из себя материальное сознание. И не слишком торопиться сразу надоить ведро. Должен постепенно это делать, не слишком торопиться, потому что когда человек торопится, то это не духовное сознание, не духовный путь, а это его ложное эго, которое таким образом начинает действовать в духовной жизни. Я всем сейчас докажу. Сейчас так отрекусь, что будут знать. Все, сейчас выпрошу, разорву, пью, мне тоже отрекся, по-любому. Не отречение, это демонизм. Как Кришна называет это в 17 главе Бхагавад-гиты. Окей. Сила Прабхупады ки. Джай. Оуна Примананде.